Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах Ольга Литкова, руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, председатель Совета по защите семьи при уполномоченном по правам ребенка. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Александр Минкин, журналист, обозреватель Московского комсомольца. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Будем сегодня обсуждать на баррикадах нового детского омбудсмена. Я напомню, назначили Анну Кузнецову. Известно о ней, что она мать шестерых детей. Известно, что она состояла в УНФ. Известно, что она давно занимается общественной деятельностью. Но, возможно, нас еще дополнительно сегодня просветят, потому что Ольга Владимировна, я так понимаю, лично знакома с ней.
Нет, я не знакома.
Прекрасно. Ну, с биографией кто-то даже успел познакомиться, какие-то детали стали появляться. И мы в любом случае попытаемся понять, чем это грозит нам, как теперь будут защищать наших детей, не лучше ли было вообще оставить Павла Астахова. Ну, в общем, это тема для сегодняшнего разговора. Ну и начнем с заявления позиции. Первой будет как раз Ольга Литкова. Ольга Владимировна, пожалуйста.
Ну, мы поддерживаем, я говорю сейчас от лица родительской общественности, ну, и тех людей, которые работают рядом с Павлом Астаховым. Мы считаем, что эта перестановка, она была для президента... наверное, вынужденный, но принципиальной как бы смены курса не произошло. Павла Алексеевича заменили на Анну Кузнецову, которая известный общественный деятель. Мы понимаем спектр направлений ее деятельности. Это защита наших традиционных ценностей. Это понятно, что православный человек, и мы так же, как и Павел Алексеевич. И мы думаем и надеемся, что будет сохранен такой же курс на то, что у вас курс, собственно, такой, и почему вот возникали все эти вопросы с Павлом Алексеевичем. Курс-то был на как раз независимость России, да, и на международном уровне. И здесь у нас в плане вот этих вот технологий, которые нам навязываются Западом, не всегда приемлемы для нашего общества. Я подробнее, надеюсь, остановлюсь еще в программе. Но в данном случае мы поддерживаем кандидатуру Анны Кузнецовой в силу того, что она является таким же защитником наших традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, каким был Павел Астахов. И мы считаем, что это лучшее назначение из тех возможных вариантов, которые фигурировали.
Это Ольга Литкова, руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, председатель Совета по защите семьи при уполномоченном по правам ребенка. Сейчас слово уже Александру Минкину. Александр, пожалуйста.
Ну вот то, что я сейчас услышал, конечно, лучше бы я потом прочел это все на бумаге, потому что я услышал, что Астахов был хороший. Это, на мой взгляд, абсолютно неправда. Это не так. Я услышал, что эта женщина – лучший вариант из возможных, хотя никто не знает, какие варианты перебирались. Абсолютно никто не знает.
Ну, я сужу по прессе.
Да, вы прямо изнутри.
По газете «Московский комсомолец».
Да, по любой из газет.
Так вот, значит, и здесь было сказано про ценности, про какие-то ужасы, которые навязываются извне. О детях дама, моя собеседница теперешняя, не сказала ни одного слова.
Ну, у нас еще впереди вся программа.
Ничего, я вам просто подсказываю, что у нас речь-то идет о защите детей.
Безусловно.
А не о кандидатурах и не о прекрасном Астахове.
Тема программы, я так сейчас понимаю, как раз
кандидатура. Ольга Владимировна, сейчас минуточку. Закончит мысль. Да. Александр, да, пожалуйста.
Значит, что я могу сказать? Оценивать эту женщину сегодня, когда она еще и дня не проработала, это очень странно. Но раз уж вы выбрали такую тему, я скажу так. Мы увидим и очень скоро, что она будет делать. Если она действительный защитник детей, то в первую очередь она должна выступить против этого людоедского закона, который фигурирует официально под названием «Закон Димы Яковлева». Этот закон, который запретил усыновлять на Запад даже больных детей. Ладно бы здоровых. Здесь здоровеньких иногда берут. Но он запретил усыновлять даже больных, даже с тяжелыми уродствами. И вот если она реально решила защищать детей, она должна выступить против этого. Если она пришла продолжать политику Астахова, то шило на мыло. И вопросы, которые возникают, и мы их, конечно, обсудим. А что случилось-то? Почему сегодня? Что за вдруг Астахов, да еще вы знаете, как объявлено? Объявлено, что сначала говорили, президент его отправил в отставку, а потом добавляют.
По собственному желанию.
По собственному желанию. Вот сколько такой тип должен был заплатить за эту формулировку? Я думаю, миллион долларов надо было бы
заплатить.
Давайте
я поясню тогда сразу.
Хорошо, это был Александр Минкин, журналист, обозреватель Московского комсомольца. Ольга Литкова готова уже сразу выступить с пояснениями.
Ольга Владимировна, пожалуйста. Я как юрист могу сказать, что у нас государственный деятель такого уровня, как Павел Алексеевич Астахов и другие, которые прямо назначаются президентом, они не могут уйти просто по собственному желанию. Любая отставка – это решение президента. Поэтому было заявление Павла Алексеевича об отставке, которая в итоге удовлетворена президентом, но это было по желанию Павла Алексеевича.
А давно было заявление?
Заявление было подано в июле месяце, и об этом сообщали вся пресса. Поэтому в данном случае это формулировка закона, и любой чиновник, уходящий с подобного поста, всегда уходит именно с формулировкой «ушел в отставку», но тут разница...
А что было с министром обороны Сердюком? Он тоже по собственному желанию?
Нет, а ваш министр обороны Сердюков, он проворовался, да, и поэтому он...
Нет, это не я его назначал, это ваш президент его назначал.
Ну, ничего страшного.
Как это ничего страшного?
Потому что назначают чиновников и убирают чиновников,
нет,
к счастью.
Минуточку. Только что вы сказали, что это якобы мой министр обороны. Нет, это министр обороны назначен.
Но вы сказали, что это наш президент, это тоже не мой президент.
Это я
и назначал его, по-моему, Медведев, если я не ошибаюсь, а не Путин.
Путин.
Ну, это я не знаю, кто его, короче, назначал, но дело в том, что
мы не Сердюкова обсуждаем.
Вот именно.
Сердюков был назначен в 2007 году президентом Путиным.
Ну и что дальше?
Кроме того... Что дальше?
Да, ну он отправлен в отставку. Нет, и что, какое это имеет отношение к нашему разговору?
Можно мы вернемся в лоно
В лоно очень просто. Дама сейчас сказала, что чиновники такого замечательного уровня не уходят сами в отставку без и так далее.
Да.
Так вот, Сердюкова выгнали, просто выгнали и все. Таким образом, значит, не обязательно просить об отставке, можно вылететь самому.
Можно вылететь, но в данном случае, с случаем с Павлом Алексеевичем, было его заявление по собственному желанию, и поэтому отставка была принята по собственному желанию Павла Алексеевича. Я просто дала пояснение.
Я не верю, это не на грош.
Ну, ваша проблема.
Ничего подобного. Это проблема всех детей России.
Позвольте я о будущем чуть-чуть поговорить. Да, потому что меня правда интересует, как теперь будут защищать права ребенка в Российской Федерации, поскольку Анна Кузнецова, она детский омбудсмен именно. То есть человек, который будет защищать именно права ребенка. Я просто обращаю внимание на некоторые формулировки, потому что сегодня она давала уже первые короткие комментарии, где заявила о том, что в ее понимании ювенальная юстиция — это право ребенка на семью. Так вот, как-то отдельно защищать права детей, вообще ребенка у нас как-то планируется или нет? Обращаюсь к Ольге
Литковой. Отдельно от чего?
Ну вот просто ребенка как некий субъект мы готовы будем рассматривать или только всегда исключительно в привязке к семье, какой бы она ни была?
Я сейчас попробую дать комментарий.
Давайте.
Хотя мне, безусловно, сложно. Почему? Потому что, первое, я не знакома с Анной Кузнецовой, раз. Во-вторых, не знаю ее позицию конечную и конкретную по этому вопросу. Не могу говорить, как это будет. И будут ли у нас когда-то права разделяться раздельно.
Хорошо,
но
чего вы ждете.
Судя, по ее высказыванию, судя, я его понимаю таким образом, что она рассматривает право ребенка, а права у детей, безусловно, есть, но они должны быть рассмотрены в контексте, безусловно, его права, главного права на то, чтобы жить со своими родителями. Почему вот этот акцент делается?
Да.
Акцент делается именно из зарубежной практики, когда ювенальная юстиция, так называемая, она часто приводит, вот эта защита прав детей, она приводит к разрушению семьи, часто необоснованному. И вот в данном случае, я так думаю, что новый омбудсмен как раз хотел сказать, что вот эта сфера защиты прав ребенка, она тоже так же будет учитывать, как и до этого Павел Алексеевич учитывал, она будет учитывать, в первую очередь, право ребенка на семью. То есть вот такого волюнтаризма, как нам предлагается поставить это право во главу всей системы и дальше плясать, независимо от того вообще, насколько ребенку-то лучше от таких мер, но в любом случае разрушать все вокруг. Да? Поэтому она имела в виду, вероятно, что семьи разрушаться не будут, даже если у нас будут какие-то элементы этой системы приняты. Я думаю, так.
Это Ольга Литкова. Александр?
Что тут скажешь? Значит, вот ее назначили защищать права детей. Вопрос. От кого? От родителей? Значит, от насилия, в том числе родительского, ребенка защищает Уголовный кодекс, Семейный кодекс и так далее. То есть законов у нас достаточно. и, как я понимаю, защищать права людей, детей, бизнесменов следует от власти. С этой целью назначаются всякие омбудсмены. Значит, кто-то назначается защищать бизнесменов, кто-то еще чего-то, кто-то права людей. Это всегда от действия власти, силовых и прочих. Так вот.
Но это только ваше восприятие, у меня другое.
Так вот, значит, наша власть вдруг назначила эту женщину защитником прав детей. Хорошо? Возможно, да. Но это будет такое уникальное явление, что ли? Значит, наша власть сгубила образование. Это ясно совершенно. Дети абсолютно неграмотны. Значит, наша власть сгубила медицину. Наша власть сгубила вообще-то все, что можно. И единственное, что она сделала наглядно, это вот укладывание гранитных плиток. Так вот, с какой бы стати вдруг власть сегодня что-то сделала реально в пользу детей? Вы знаете, что число беспризорников у нас практически не уменьшается. Их как был, кто-то говорит 1 000 000, кто-то говорит 800 тысяч, кто-то еще. Это говорят не правозащитники, это говорят прокуроры, генеральный прокурор и так далее. Это говорят депутаты. Таким образом, в стране, где до сих пор за 17 лет власти Путина остались сотни тысяч беспризорников, в стране, где детское питание школьное отдано в руки его приятелю Пригожину, вот с какой бы стати вдруг в этой системе возникло что-то иное, потому что иное вошло бы немедленно в противоречие с системой, и ей этого делать не дадут.
Я просто уточню, мне важно понять. То есть в вашем понимании тот человек, который бы пришел на пост детского омбудсмена и сказал, значит так, долой эту власть, долой закон Демьяк, он был бы идеальным как раз.
Долой власть он не должен говорить. Долой власть он не должен говорить.
Как? Жить? Вот судя по вашему, так и должно быть.
Он должен отстаивать права детей.
Но в чем против власти?
На жизнь и здоровье. Потому что власть решила, какие лекарства. Власть решает, сколько... Значит, откуда же тогда у богатой России бесконечный сбор денег у частных лиц и у предприятий на лечение детей.
Вы перескакиваете с темы на тему. Мы сейчас говорим, я поняла, как? Хочу сначала ответить на один
власти,
вопрос.
У этой власти горы денег, а чтобы отправить ребенка лечиться, нужно собирать с миру по нитке. Почему?
Это Александр Минк, сейчас да, Ольга Литкова,
да, пожалуйста. Я хочу сказать, что на самом деле права детей, безусловно, защищать надо, но не от власти, а они существуют независимо от того, кто на них посягает. И это могут быть любые органы, организации, кто угодно, поэтому нужно в первую очередь сразу поправиться, что детский омбудсмен, он не должен, как вы правильно сказали, приходить для того, чтобы свергать власть, он должен работать.
Да этого никто и не
но
говорил.
Вы говорили о том, ничего что подобного. От власти, значит, только долой закон Димы Яковлева и долой власть. Это первое.
Нет,
одну секундочку.
Законы вредные для детей.
Во, это другая формулировка. Значит, хочу сказать, что на самом деле права детей нужно защищать не от власти, а их нужно защищать априори от всех, да, кто на них посягает. Второй вопрос, что считать правами ребенка, но самое главное, мне бы хотелось сказать, что вот такая постановка вопроса о том, что какой бы человек ни пришел, но при этой власти он тогда не может работать, а вообще о чем мы говорим? Понимаете, вот он, кого бы ни назначили, получается, он вообще не нужен. На самом деле должность омбудсмена, да, она не совсем наша. Я согласна с тем, что у нас есть нормы законодательства, которые регулируют, на самом деле, права детей. В принципе, эта должность, она нам извне как бы навязана, поэтому, но она уже есть, и мы не пойдем, вероятно, наше государство на данном этапе уничтожать ее, да, и ставить себя, противопоставлять себя одной европейской сообщества, международные структуры.
Навязал нам?
Ну, конечно, они давно нас заставляли, потому что Комитет ООН по правам ребенка...
А почему Россия подчинилась?
Ну, потому что Россия подписала конвенцию о правах ребенка, и поэтому она...
Напрасно?
Думаю, что да.
Отлично.
Но это уже отдельная песня. Я просто хочу
простите,
ответить на
а
ваш
почему
вопрос.
Напрасно
а вы не
подписала?
Даете ответить на один вопрос, сразу даете второй.
Тогда давайте мне... так, Александр, сейчас сначала интересно, закончим очень. Ответ на один вопрос, а потом зачем подписали конвенцию о правах ребенка.
Да. Так вот, дело в том, что омбудсмен должен защищать права ребенка в любом случае. И, конечно, те проблемы, которые существуют, да, они, безусловно, существуют, но их нужно решать. И я думаю, что вот Анна как раз способна на это.
Вот теперь переходим ко второму вопросу, который задавал Александр. Угу. Это, а зачем тогда подписывали конвенцию? Вообще, вы полагаете, этот институт уполномоченного по правам ребенка нам не нужен? При этом приветствуете Анну Кузнецову. Поясните.
Ну, институт есть, понимаете? Хотим, да. Не хотим. Конвенция подписана. Она была подписана еще вот как раз в период... Это, собственно говоря, последняя конвенция, которую подписала советская власть. Вот этот период смены государства, она была подписана. Есть большие сомнения в конституционности ее подписания, потому что уже де юре не было полномочий Верховного Совета. Но вопрос не в этом, а в том, что она подписана, и мы считаем себя частью европейского сообщества в этом плане.
Международного сообщества?
Да, международного, конечно. И мы, безусловно, проводим как бы какую-то политику и стараемся, как бы там нам ни было тяжело или не тяжело, какая бы политика ни была в отношении нас, но мы, тем не менее, стараемся свои международные обязательства соблюдать честно. Длительное время Комитет ООН по правам ребенка направлял нам свои материалы для того, чтобы мы обязательно ввели эту должность, и в конце концов эта должность была введена. Она, цель этой должности, на самом деле, проводить политику Совета Европы и международных структур, Комитета ООН, в первую очередь, по правам ребенка в нашей стране и способствовать принятию вот этих документов. Вот, соответственно, эта должность, она для нас в этом плане не совсем правильная, она не для того, чтобы защищать чьи-то узкие интересы, а именно для проведения этой политики. Угу. И поэтому...
Ну, все понятно. Спасибо.
Поэтому, в принципе, она нам не нужна. Но коли она есть, то тогда надо отталкиваться из того, что оно есть.
Это Ольга Литкова, Александр Минкин.
Чего ж теперь говорить-то? Эта должность нам не нужна. Она существует формально, чтобы, как сказать, ублажить иностранное давление. Вот Совет Европы, например, чтобы как-то утихомирился. Таким образом, нам эту должность навязали, и этот человек существует формально для галочки. Так же, как у нас существуют многие для галочки. У нас Дума вся существует для галочки. Потому что мы же знаем, где решения принимаются, правда? Это же никто не верит, будто депутаты чего-то сами такое решили, радикальное. Им спускают, они голосуют. И делают это исправно. И это всем известно. Кроме того, абсолютно всем известно, что эта Дума, которая там существует у нас за бешеные деньги, она ничего хорошего за все годы существования для нас не сделала. Просто ничего.
Ну, как
никто
же?
Не... Вы можете вспомнить хоть один закон, который пошел вам на пользу?
Пожалуйста, широким жестом сейчас вам. Смотрите, ну, в давайте. Этом году у нас продолжительность жизни увеличилась до 72 лет.
Благодаря депутатам Государственной Думы.
А в совокупности?
Ну,
вы говорите, ничего хорошего не сделали. Вот 72 года уже живем.
Значит,
нет,
так.
Есть разные законы.
Сейчас, да. Секунду, Александр Минкин просто какой-то документ сейчас важный достал.
Нет, это я пытался понять, когда же мы подписали Конвенцию о правах ребенка.
Ну и нам тоже
покажу. Значит, покажу. Значит, это не совсем те цифры, которые я просил. Это утвердили положение о комиссии по координации работ, связанных с выполнением конвенции и так далее. Это не тот, что я просил. Я просил...
Это бюрократия,
я
Александр,
просил,
тут ничего не поделаешь, там куча разных этапов.
Данные,
да.
дату, когда Россия подписала конвенцию ООН о правах ребенка. Вот и все. Так вот, по этой конвенции, например, надо было оградить детей от развращающего влияния всего, чего только можно.
Вы, кстати, согласны в этом?
Абсолютно.
Да.
Абсолютно. И много лет, я думаю, лет 12, ничего не предпринималось, а потом... Депутаты подписали какой-то ублюдочный закон, который не остановил поток насилия на телеэкранах в детское время. То есть в дневное время насилие на телеэкранах продолжается, и ничего не защитили. Понимаете? Вот от этого может и могло бы защитить государство. Тот же президент щелкнул бы вот так пальцами, и эти программы...
И запретили телевидение вообще?
Нет. Да. Не надо передергивать. Не надо так радовать вот эту даму.
Мы запретить, еще к Ольге Литковой вернемся.
Мне тоже будут задавать вопрос.
Запретить программы, разрушающие детскую психику, следовало давно. Этого не сделано до сих пор. Сделать это может только власть. Люди бессильны это сделать. Людям говорят, а вы поставьте какие-то эти самые устройства, чтобы ограничить доступ ребенка к этим программам. Ну, так можно было бы их не показывать на бесплатных государственных каналах, правда же?
Там 2 после 11 идет, Александр, обратите внимание. Этих загнали-то за мажай.
Да я вам скажу, если вы днем включите телевизор, не пройдет минуты, чтобы там не убили или не изнасиловали кого-нибудь.
Включу телеканал «Культура», поэкспериментирую, но сейчас обращаемся.
Я вам говорю про первый и второй.
А, хорошо.
НТВ.
Хорошо.
Не надо в «Культуру».
Хорошо,
не
это,
да, я готова ответить.
И «Благовест» тоже.
Да, готова ответить. У нас есть закон принят как раз о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Но хочу сказать, что мой оппонент отчасти прав, потому что та концепция закона, которая была заложена о том, что маркировка продукции существует,
да, возрастные ограничения, предупреждения.
По возрастным ограничениям, она должна еще иметь и определенные санкции. То есть, если эта продукция выше там определенного возрастного порога, она не должна показываться, короче говоря, после 11 только, можно то, что нельзя детям до 16, скажем прямо, да, поэтому она есть, должны быть ограничения по времени ее показа, и сама экспертиза планировалась, я была в качестве разработчиков одного из этих законов. И могу сказать, что мы планировали, чтобы это была независимая экспертиза. Не чтобы сам производитель детской продукции ставил, с какого возраста она может быть принята, как это в итоге вышло. А чтобы это была независимая экспертиза, была продумана такая серьезная система, потому что действительно на Западе эта система гораздо более развита, чем у нас. У нас было просто безумие, что творилось на телеэкранах. Но, к сожалению, существует определенная...
Простите, а это закончилось?
Я когда договорю, я тогда отвечу на ваш вопрос.
Ну, вы же замотаете эту тему.
Нет, я не замотаю. Не позволю. Не позволю.
Хочу сказать, что постепенно вот эта позиция, она как раз либеральным сообществом и медиа-сообществом она оттесняется, да, она все слабже и слабже, но, тем не менее, закон существует, и вот это вот... Мне хочется спросить моего оппонента, а вы где были, когда вот мы боролись за этот закон? Вот вы говорите, президент пусть щелкнет. Вы извините, вы тогда его обвините в том, что он диктатор. А где народ-то, который хочет этого? Вот мы, как родительская ассоциация, ходили, писали, добивались, участвовали в комиссиях.
Нет, важно, важно. Александр Минкин все это время писал статьи,
приходил
к нам в эфир,
согласна,
рассказывал, громил, требовал.
Я читала.
Где я был?
В медиапространстве был все время, Александр.
Да. И мы боролись за это, и хочу сказать...
Счет на табло, Ольга Владимировна. Так добились своего результата?
Конечно, закон-то принят, конечно.
Закон-то работает или нет?
Расскажу.
Он работает.
Я вам сейчас расскажу,
он работает.
Как он работает.
Он нормально
Александр
работает, но его нужно усиливать, потому что те позиции, которые изначально были заложены, их так и вот... Но это лобби, которое существует, они так и стараются постоянно их отодвинуть.
Точно.
И вот сейчас Александр
Вот Минкин. Насчет лобби. Значит, по-моему, в декабре 2011 года после немыслимых усилий многолетних был подписан Думой, а потом и президентом, этот закон о запрете информации, причиняющей вред психике детей.
Их здоровью и развитию.
Так вот, последняя фраза этого закона была просто убийственна. Она была такая, я ее помню хорошо, что ввести, вот они подписали в декабре 2011 года, потом было написано, а ввести это дело в, как это называется, когда закон вступает в силу.
В законную силу.
Да. В силу этот закон должен вступить через полтора года, в сентябре 13-го. И дальше написано, а вся продукция, изготовленная до вот этого сентября там какого-то 13-го года, не подпадает под закон.
Вы понимаете, что за «ну погоди» боролись, нет?
Нет. Значит, смотрите, это означало, что, уважаемые эти граждане, которые выпускают эту продукцию безобразную на кассетах, на дисках, на чем угодно, напечатайте побольше, все, что вы напечатаете за ближайшие полтора года, вы сможете продавать совершенно спокойно, потому что напечатанное до, не подпадет под закон. Значит, кроме того, я провел эксперимент. Этот закон уже был подписан, этот закон уже вступил в силу, когда в магазинах продолжали продавать диски с играми самыми чудовищными в мире, где насилие, грубое насилие, убийство, кровище и секс доставались детям за 90 рублей.
Где вы такие игры берете?
Вам, послушайте меня,
это
минуточку.
Правда, эти игры, это
лежит
ужас.
Везде. Да. Сейчас не знаю, но я специально отправил мальчика, сказал ему, вот подойдешь к этой полке, возьмешь вот этот диск, заплатишь на кассе, и я это все снимал. И мальчик взял эту кассету, которую не только до 18, ее и после 18 не стоит смотреть. Подошел к кассе.
Дебаты были предложены.
Позвольте тогда, да, я заплатил, добавлю одну слово.
Ему дали сдачу и сказали спасибо за покупку.
Но, к сожалению, Ольга Владимировна, так.
Ольга Владимировна, давайте так. Ваша реплика прозвучит уже после информационного выпуска, потому что сейчас время новостей у нас. Я напомню, с нами Ольга Литкова, Александр Минкин. Наша дискуссия относительно нового уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. Напомню, это Анна Кузнецова. Сейчас новости, а после этого вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах Ольга Литкова, руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, председатель Совета по защите семьи при уполномоченном по правам ребенка. И Александр Минкин, журналист, обозреватель Московского комсомольца. Обсуждаем новое назначение. У нас новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. Вот об ожиданиях от действия Анны Кузнецова мы скорее и говорим сегодня. Ну и сейчас Ольга Владимировна должна закончить мысль, а потом подключаем аудиторию. Да.
Два слова на ответ. Мне кажется, у нас опять попытка увести нас не в ту сторону.
А о чем был вопрос-то? Ответ на что?
Одну секундочку. По закону, я отвечаю, услышите. По закону о защите детей от информации, вот как раз Павел Алексеевич Астахов и был тем редким государственным деятелем, который стеной стоял за этот закон, продвигал этот закон. При нем был создан специальный орган при его представителе, представителе родительской общественности и Роскомнадзора. И мы через этот орган, как родители, снимали те материалы из сети, забирали и из продукции, которые действительно были опасны для здоровья, но когда нам не удавалось своими способами этого достичь, мы тогда обращались к Павлу Алексеевичу, и мы это делали. И хочу сказать, даже позавчера у нас был совет при Павле Алексеевиче, он вел, на котором рассматривался очередная попытка внести изменения в этот закон и вообще удалить всю эту классификацию детскую, вообще практически похоронить, да, вообще удалить возрастные ограничения. И в очередной раз Павел Алексеевич, вот наше родительское общество, весь совет, мы, конечно, выступили против. Ну и это вот как бы возвращаясь к нашей теме и отвечая на те вопросы, которые были поставлены ранее.
А теперь уже вопросы слушателей. Юрий пишет: короче, я понял, детей надо защищать не от педофилов, не от пофигизма врачей, не от платной продленки, а как всегда, от телевизора и нехороших игр. Вот запретим игры, и права детей будут полностью защищены. А как же миллиарды в мире играют в игры, в любые игры, никого при этом не убивают в реале, интересуется Юрий. Сейчас.
Во-первых, может, это не
Александр
так.
Минкин.
Во-первых, не играют в любые игры. Жестокие игры с насилием запрещены во всех приличных странах. Во всех. У нас это запретили позже всех. Во-вторых, зачем он передергивает? Надо защищать и от этого, и от того, и от всего. Значит, на самом деле, достаточно... Вот я сейчас, пока шла реклама, я попросил посмотреть. По детской смертности Россия на 64-м месте в мире. Рядом с какими-то убогими. Не рядом с такой вот, скажем, хорошо, не будем называть страны, которые вызывают ярость у некоторой части слушателей. Значит, на 64-м месте по детской смертности Россия в 21 веке. Это позор. Моя собеседница с таким придыханием говорит: Павел Алексеевич, Павел Алексеевич, она, значит, любит его без памяти, уважает его безмерно, а это ведь... Похоже, на жулика был очень долго человек. Защитником
я
детей
отвечу на ваш вопрос.
Был человек, чье поведение, чьи улыбочки и чье состояние похоже было, что это жулик такой опытный, умеющий создавать впечатление. Простите, вот на вас, извините, мне кажется, я могу спросить, раз уж вы это надели, это бриллианты?
Нет.
А что же это?
Фианиты.
Да?
Да.
И на груди, и в ушах? Точно?
Везде.
Фианит,
абсолютно,
да?
Точно.
Ну, значит, бриллианты
остались дома. Можете не надеяться.
Ну вот. Так вот, у Астахова откуда-то были безумные деньги. На житье за границей, на виллы, на яхты, на все, что хочешь. Откуда это все у детского омбудсмена? Адвокатом он был ужасным, провальным. Он защищал группу «Мост», это самое, Гусинского, провалился. Он защищал какого-то американского шпиона, провалился просто в тартарары. он совершил, кстати говоря, безумный поступок. Когда судили в Москве американского шпиона, Астахов его защищал, и когда речь дошла до, когда разбирательство дошло до прений, Астахов взял и прочел стихи. Все ужаснулись. Он в стихах произнес защитительную речь. Этот шпион получил, по-моему, пожизненное, потом был помилован. Но...
Мы поняли. Павел Астахов плохой.
Значит, да. Павел Астахов плохой. Все. Чудовищно плохой.
Давайте расскажу историю.
И те, которые его вот так обожают, это люди, действующие из неизвестных мне соображений.
Я вам сейчас расскажу, какие соображения
и
лежат
в моей деятельности. И носят фианиты еще плюс.
Да, при этом, да.
Ну ладно.
Выдают бриллианты за фианиты.
Да, выдают бриллианты за
фианиты. Мы все в одной шайке лейки. Да, эта шайка лейка называется общественность нынешняя. Я хочу вам что сказать. Дело в том, что когда Павел Алексеевич... Одну секундочку. Я вам прокомментирую, не волнуйтесь. Значит, дело в том, что мы долго были в оппозиции с Павлом Алексеевичем, когда он пришел работать детским омбудсменом. Он делал ряд заявлений, которые нам не нравились. И мы были с ним в оппозиции. И мое мнение о нем было самое, что ни на есть отрицательное. Ну, примерно как у Александра сейчас. Но в какой-то момент он пригласил меня в свой тогда еще общественный совет сначала. И я как бы не знала об этом, и для чего там он меня пригласил. Пришла так, как бы не хотела вообще даже туда идти. Пришла уже под самый конец. И он мне там предложил сначала вот возглавить комиссию по совершенствованию законодательства в его совете.
По-моему, это очень остроумно.
Одну секундочку,
взять противника,
пожалуйста,
и пригласить на работу к себе.
Подождите, пожалуйста. Я отказалась. Отказалась прилюдно. Там было много камер, очень много людей. Но я отказалась в силу того, что я считала его таким же человеком, что мы с ним по разные стороны баррикад, я считала. И я сказала, что, ну, Павел Алексеевич, вы извините, я не могу принять ваше приглашение, потому что я считаю, что мы все-таки протестное движение, мы вряд ли будем вам удобны.
И вообще... ваша власть ничего хорошего не сделала.
Ну нет, так я не считаю, и я так не говорила. Но я сказала то, что я думаю. Когда мне потом сказали, что вообще-то в таких случаях говорят спасибо, и там какие-то такие дежурные слова. В общем, я, ну, по крайней мере, я сделала то, что я сделала. Прошло какое-то время. Он мне сказал, что, ну, пожалуйста, у вас же есть возможность сейчас поработать, повлиять, пожалуйста, выражайте свою точку зрения. Мы после этого с ним встречались еще несколько раз, обсуждали позиции.
То да? есть вас инкорпорировали.
И выяснилось, да, в процессе уже общения дальнейшего, выяснилось, что на самом деле наши позиции очень близки, я просто не знала этого, не ожидала. Я увидела просто сначала, что это человек открытый, спокойный, что он не юлит, и мы стали просто общаться, и только через какое-то время я приняла вот это его приглашение, и уже начав работать, он в дальнейшем пригласил меня стать председателем совета по защите семьи. Опять же, я отказалась. Первая моя была реакция. Через какое-то время, опять же, подумав, взвесив,
себя
поговорив
графия,
со своими,
да?
друзьями, ну, со своими родительскими общественностями.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Всю биографию с подробностями.
Нет,
пожалуйста.
Я просто рассказываю, как изменилась моя точка зрения. Почему? Потому что в процессе именно взаимодействия с уполномоченным, мы сначала с большим недоверием все к нему относились, но в процессе взаимодействия у меня уже...
В процессе занятия должностей при
Астахове, пожалуйста.
Значит, в процессе получения должностей от Астахова...
А у меня нет должности при Астахове. Моя должность чисто общественная. Я никогда не получала никаких грантов. У меня абсолютно все нормально в моей
я
нормальной
знаю,
жизни.
Что там все бессеребренники.
Я ничего не получила
я
и не
знаю,
получаю
знаю.
От этой жизни.
Все бессеребренники.
Но лучше в микрофон.
Да, но я...
Ваше мнение изменилось,
да, абсолютно. Да, мое мнение изменилось, причем я совершенно от него не зависела никогда и не завишу от Павла Алексеевича, но мое мнение изменилось именно в силу того, что я с ним работала и поняла, какую политику он ведет.
Не рано ли вы приветствуете Анну Кузнецову? Вы же еще не знаете ее.
Нет, а я не приветствую, я просто считаю, что из того выбора, который был, я...
Какой был?
Доктор Лиза, например.
Да, например, доктор Лиза.
Но чем плоха?
Ну, тем, что она совершенно на другой позиции стоит. Анна Кузнецова – это человек, который стоит на позиции традиционных духовно-нравственных ценностей, от защиты. Да, мы знаем, чем занимается ее движение общественное в регионах. Моя родительская ассоциация контактирует.
Значит,
с ее движением.
Детей и духовно-нравственные ценности – это две
а
разные задачи.
А это ни
одно
из другого совершенно невозможно.
Да, и, да, это точно.
Только, нужно иметь только... платформу, на которой ты стоишь, для того, чтобы вообще что-то делать полезное или
бесполезное. Послушайте, Александр Минкин. Защищает президент наши ценности?
Да, конечно.
Да, конечно. Почему 64-е место по детской смертности?
Ну, наверное, значит, потому что...
духовные,
да,
ценности
расскажу вам сейчас.
Не спасают от болезней?
Вы знаете, спасают...
Значит так.
Хорошо,
позвольте,
давайте
я задайте
вопрос.
Сейчас, давайте, Александр Минкин.
Хорошо.
А то тут долго нам рассказывали биографию и счастливые дни.
Вы еще дольше задавали
счастливые
свои...
дни под руководством Астахова. Так вот.
Несчастливые, но плодотворные.
Ни один министр здравоохранения России за последние там 15-17 лет не сделал ничего хорошего. Лекарства ухудшались, удорожались, исчезали, уменьшался список бесплатных, врачей сокращали, нагрузку им увеличивали, чтобы увеличить зарплату, а на самом деле увеличивали нагрузку. То же самое со школьными учителями произошло, которым говорят, денег нет, но вы найдите себе другую работу получше. Так вот, все, что делало наше государство при Путине, да и при Ельцине это еще началось, это было так, что деньги были во главе угла. Сокращались врачи, сокращались больницы, сокращались учителя и сокращалось образование. И вот, пожалуйста, сейчас я не могу все цифры назвать, потому что я их наизусть не помню, но любой, кто слушает эту программу и захочет залезть в интернет и посмотреть официальную статистику, он увидит и смертность, и детскую смертность, и материнскую смертность, и поймет, и беспризорников увидит, и безнадзорных увидит, и педофилию, которая выросла в 30 раз за эту именно эпоху, с какой бы стати, если так все хорошо, если так защищаются права.
Да, про статистику, значит, я же говорю, сегодня только Вероника Скворцова сказала, что у нас в этом году, пожалуйста, продолжительность жизни достигла 72 лет.
Ну, молодец. Значит, теперь включите любую радиостанцию, в том числе вашу, и вы увидите просьбу о помощи. Откройте любую газету. Просьба о помощи. Почему, повторяю, в нашей стране на то, чтобы вылечить ребенка, родители вынуждены собирать деньги у кого-нибудь, у кого попало.
Понимаете.
А иначе ребенки умирают.
Да. Ольга Владимировна, коротко, да, если я, можно, потому что слушатели ждут, ждут.
Я постараюсь. Значит, министр здравоохранения не сделал ничего хорошего. Я согласна полностью, но запас, вы сами назвали цифру, да, 15-20 лет. Вот хочу обратить внимание, что это как раз тот период, когда мы, как говорится, стали такой открытой либеральной страной и восприняли все самое, как на мой взгляд, худшее, да, с Запада, и начали свои реформы. Вот вам результат вот этих вот
на
либеральных...
На Западе детская смертность-то не такая.
Да, но мы же начали это не 100 лет назад, а 20-15. Соответственно, вы хотите результат слишком быстро. Но я ни в коем случае не хочу сказать о том, что у нас все хорошо. Абсолютно не надо передергивать мои слова вообще в отношении того, что у нас есть. То, что касается детской смертности, она существует. То, что существуют проблемы в охране, в здравоохранении, безумные проблемы, мы готовы с этим бороться и боремся. Но то, что касается педофилов, вот как раз Павел Алексеевич был инициатором и провел закон через Госдуму, который 10 лет лежал под цукном, об увеличении наказания за педофилию. То, что министр здравоохранения такой, ну, я думаю, что придет время, и министр здравоохранения тоже поменяют, как поменяли министра образования. И я думаю, что мы еще сменим курс, я надеюсь, что мы еще сменим курс от такой полной либерализации и все-таки какой-то государственной деятельности.
А еще не сменили?
Мы идем к этому постепенно, делаем это постепенно. Не сразу Москва-то строилась.
Мы это кто, Народный фронт?
Нет, Москва.
7-3-94-8, да. Телефон прямого эфира сейчас.
Россия.
Будьте любезны, наушники наденьте, потому что
я начал.
Да, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер. Я услышала, что у нового омбудсмена будет, есть 6 детей, которых она сама родила. И ей 36 лет. Такая молодая. Ведь одного ребенка хотя бы полтора года мать с ним сидит. И что? Выходит, 9-10 лет потрачено на вот...
На рождение детей.
Своих собственных.
Так.
И слишком молодая, в 25-26 лет начала вот такую активную деятельность. Как вы считаете?
Спасибо.
Нормально это?
Я думаю, что,
Александр Минкин.
Я думаю, что то, что у нее 6 детей, это только в ее пользу говорит, мне кажется. А то, что она вошла в эти структуры, в Народный фронт, во всякую политику и сидит с президентом и с Володиным на всяких съездах, это говорит не в ее пользу. Она будет проводить их политику, а их политика называется 64-е место в мире по детской смертности.
Это Александр Минкин, Ольга Литкова.
Я думаю, что то, что она мать шестерых детей, это, безусловно, ей на пользу. Я здесь соглашусь с Александром. А то, что она человек из команды президента, я думаю, что это ей только плюс, потому что она действительно будет проводить политику, которую проводил Павел Алексеевич Астахов и которую будет проводить,
ну, вот и все. Больше
проводить
ничего
наш президент.
Да. Если она будет продолжать политику Астахова, на чего было менять-то шило на мыло?
Ну, так вы же надеялись, наверное, что в результате этого скандала придет какой-то либерал. Ну, вот
да
вам, пожалуйста,
что,
не
что
хотели Астахова, получайте Кузнецова.
Спасибо. Только ярлыки-то не надо клеить. Тут либералов-то
нету. Я вас никем не назвала.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Сладенькие улыбочки на меня не действуют, мадам.
Дорогой мой, Михаил, это не вам, я вас уверяю. Да, пожалуйста.
Такое умильное лицо просто потрясающее.
Ну, дайте слушателю вопрос задать. Давай. Михаил, пожалуйста.
Не нужно видеть в моих улыбках какой-то подвох. Ну, простите.
Да, пожалуйста.
Слышите меня, да?
Да, теперь слышу.
Да, знаете, вот я как бы, я понимаю, там, по какой-то своей, как бы, ну, скажем, там, работе женщина, я вот извиняюсь, просто включился недавно.
Ольга Владимировна, да.
А Ольга Владимировна, а не может там сказать, что она на самом деле думает? Ну, понятно, там поликорректность должна присутствовать. Ну, вот мне хотелось бы вот такой вопрос задать. Помните, вот у нас были вот эти Роснаны, Ростехи, там это чубайсовские все эти дела, да? Нам показывали первые планшеты, которые якобы будут, потом первые наши смартфоны, которые будут. То есть денег сколько было вбухано, мы ничего не видим до сих пор. И куда эти деньги ушли, мы не знаем. Так вот, вместо того, чтобы давать таким, как Чубайс, может быть, лучше давали бы вот на то, что, о чем вы говорите, понимаете, на развитие этой программы.
Безусловно, я согласна.
Я согласен. Лучше бы на здоровье детей потратили деньги, чем на содержание Чубайса.
Да, абсолютно точно.
Здесь, да, сложно с нашим гостям сегодня спорить. 7373948.
Это какие-нибудь либералы только заступятся за Чубайса. А таких здесь нет.
Извините.
Такие консерваторы, как Александр Минкин, да. Да, пожалуйста, в эфире.
А насчет того, что я говорю, я говорю то, что думаю.
Да, вы в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Да, здравствуйте. Слушайте, один раз был со мной такой случай веселый, не очень веселый.
Давайте про детей только, да.
Да, значит, попал, ну, попросили, так сказать, помочь там человеку в больнице. Значит, приехал, ну, по работе, там человек в неприятную ситуацию попал. И когда человек узнал, где я работаю, он единственную просьбу, это в городе Москве было, он говорит, а вы не могли бы там наверху попросить, чтобы в нашем травматологическом отделении установили круглосуточный томограф? Мы, говорит, не можем тех, кто к нам, кого нам привозят с автоаварий, мы не можем обследовать. Могу вам сказать, что это одна из крупнейших городских больниц. Так вот, вопрос такой. Все-таки приоритет у нас в больнице – это красиво покрашенный коридор, какая-нибудь федеральная программа, висящая на стене, или все-таки круглосуточный томограф с тремя сменами дежурных специалистов?
У нас приоритет такой. Да. Я, позвольте себе, я уже начал, так
я отвечу. Скоро умолять буду слушателей о детях преимущественно.
Значит, о детях вот так. Томографы нужны больницам, но строится мост на остров Русский, по которому раз в год кто-нибудь проедет. Открывается университет там, в котором некому учиться, потому что зачем студентам ехать туда, непонятно. Так вот, на всю эту показуху, и в том числе на Астахова, тратились огромные деньги, и тратятся. Это показуха. Это 14 тысяч олимпийских факелов. Куда, зачем? Значит, посмотрите, что делается в Москве с этой гранитной плиткой, которая осточертела, даже повторять уже совестно. Что делается с этими какими-то украшательскими фонариками? Фонарей уже достаточно. Места хватит всем, кто, предположим, когда-нибудь на них окажется.
Это Александр Минкин, Ольга Литкова.
А я хочу сказать, что наоборот, нужно для того, чтобы все-таки, ну, здравоохранение мы уже не первый раз сейчас затрагиваем. Безусловно, то, что сейчас делается в здравоохранении, это ужасно. Я здесь совершенно согласна с радиослушателем и с Александром. Но,
отлично.
Одну секундочку. Дело в том, что хочу еще добавить, что если говорить о детской теме, меня очень беспокоит, что у нас прекратился набор, насколько мне известно, на отделение детской педиатрии. 3, и теперь у нас вообще не будет детской медицины, у нас будет только взрослые, поскольку права детей...
Это ужасно.
И это катастрофа, потому что это те институты, которые были созданы нашим государством, которые действительно отражали специфику, но сейчас это рушится, и это ужасно. И я думаю, что, безусловно, предпочтение должно быть отдано томографу. Но другие нужды тоже, и я не согласна с тем, что мост – это лишнее. Нет, конечно, нужно и то, и другое. Это никакая не показуха, это наша жизнь. А то, что про здравоохранение, давайте вместе. Вот у нас есть телефон нашей ассоциации и сайт. Пожалуйста, звоните, и вместе какие-то будем предпринимать шаги для того, чтобы обратить внимание, да, на то, что тут делается, и тогда, наверное, можно будет что-то поменять.
Ну, я могу сказать только так. Действительно, уничтожение педиатрии – это ужасно, это катастрофа. Но кто это делает? Это черти с Запада изобрели уничтожение педиатрии,
да.
А Путин подчинился.
Ну, вы знаете, вот дело в том, что мы сейчас только начинаем свою какую-то реально внятную политику.
Послушайте, чего начинать? Уничтожается то, что нужно. И вы говорите, что это власть...
Это придумали черти с Запада, вы совершенно правильно озвучили.
А Путин
озвучили.
Как раб выполняет их
он
указания.
Он не как раб, и он все делает постепенно.
Постепенно уничтожает.
Я на всякий случай...
Возрождает.
На всякий случай...
Подождите, уничтожается
вам...
сейчас?
Да что ж такое-то?
Так. Пожалуйста.
Я на всякий случай и вам, и слушателям напомню, что на самом деле сегодня мы обсуждаем нового детского омбудсмена Анну Кузнецову. Это я напоминаю, прежде чем запустить голосование.
Давай.
Так вот, Анна Кузнецова. Пока нам о ней мало что известно, есть только общее очертание ее некой идейной платформы. Поскольку она мать, у нее 6 детей, поскольку она жена священнослужителя, потому что ее заявления, которые просочились средства массовой информации, свидетельствуют о том, что она придерживается традиционных ценностей. Это то, что нам известно. И мы пытаемся понять, это хорошо для должности детского омбудсмена в Российской Федерации или плохо? Ожидания скорее позитивные или скорее негативные? Так вот, прежде чем я запущу наше голосование, очень коротко можете сформулировать, хорошо это или плохо, что такой человек, как Анна Кузнецова, приходит на эту должность для того, чтобы слушателям было понятно, за кого голосовать. Ольга Литкова.
Хорошо или плохо именно Анна Кузнецова, не знаю, но то, что традиционные ценности, это значит, что у нас не будет ювенальной юстиции, не будет секс-просвета, у нас не будет гей-пропаганды среди несовершеннолетних, у нас будет позитивную сторону меняться отношение к семье, будет ее поддержка, а не разрушение, и поэтому это хорошо.
Это Ольга Литкова, Александр Минкин.
Все это будет, значит, Астахов за 7 лет своей работы ничего не сделал.
Сделал
теперь,
очень многое,
значит,
но не все.
Я скажу так. Никакой надежды, что эта дама изменит положение к лучшему, быть просто не может.
А идейная платформа вам нравится или нет? Ее.
Идейная платформа, она говорит, что у девушки должен быть один партнер от роду и до самой смерти.
Да.
Иначе дети будут у нее рождаться уроды, слабые, больные.
Телегония.
Она это прямо говорит, что вот у девушки должен быть один единственный партнер на всю жизнь.
Какая беда.
Не беда, но это очень трудно выполнимо. Я бы хотел, чтобы радиослушатели, вот которые нас сейчас слушают, подумали, кто из них находится в первом и единственном браке, и что с их детьми от того, что они родились не в первом браке.
Стремление к этому – это хорошо или плохо?
Скажу, да.
Сейчас.
Чего?
К
чему?
К этому.
Оставьте их в покое.
Это Александр Минкин. Я запущу голосование, а потом вы еще поспорите минутку буквально. Итак, у вас скорее позитивные ожидания от прихода Анны Кузнецовой. Тогда вы за Ольгу Литкову. Это 134-21-35. Вы скорее ничего хорошего не ждете от прихода Анны Кузнецовой. И тогда вы за Александра Минкина. Это 134-21-36. Еще раз напомню. За Ольгу Литкову 134-21-35. За Александра Минкина 134-21-36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае один и тот же, 8495, и вы что-то хотели добавить, Ольга Владимировна?
Да, я хотела сказать, что на самом деле любая женщина, могу сказать, как женщина, да, она стремится построить семью счастливой, а никто не хочет разводиться, да, и когда мы заключаем брак, и да, я думаю, что и мужчины тоже все-таки надеются на то, что это будет один партнер, и когда рождаются дети в этом браке, и семья рушится, дети остаются без... кого-то из кровных родителей, это все плохо. Поэтому стремление нашего нового омбудсмена к тому, что у женщины должен быть один партнер, это абсолютно правильное. То, что у нас, мы, извините,
нет,
меняем
хочу
партнеров...
Вас уточнить.
Подождите, пожалуйста.
Хочу
то, что
уточнить.
Многие
очень
у нас
коротко.
В обществе сейчас меняют партнеров как перчатки, и это разрушает их жизнь. Это плохо.
Это Ольга Литкова, Александр Минкин.
Теперь я вам хочу сказать. Речь идет не о том, чтобы менять партнеров, как вы говорите. Она за то, чтобы пара, сойдясь в юности, до самой смерти оставалась вместе.
Но это
замечательно
прекрасно.
И прекрасно, но это абсолютно невыполнимо никогда
совершенно.
Нигде.
Я знаю множество пар, которые прожили всю свою жизнь и, между прочим, счастливы.
Возможно. Интересно.
Очень жаль, что вы их не знаете.
Да, куда там.
Я остановлю голосование, подведу итог нашей дискуссии. 22% за Ольгу Литкову, 78% за Александра Минкина. Поэтому, ну как, мы как скептики традиционно ничего хорошего не ждем.
Да.
Так проголосовала наша аудитория.
78, спасибо.
Запишите, да, Александр.
Спасибо.
Да. Ну что, это была программа «Баррикады». Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Приходите еще.